Привет! Это «С 9 до 6» – подкаст, в котором мы честно говорим о сложностях, с которыми сталкиваемся на работе.
Мы ищем способы, как с ними справиться, и обсуждаем все, что мешает нам получать удовольствие от работы. Я Ксюша.
Я Олег. Спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Телеграме, ставьте оценки в приложениях, пишите отзывы и комментарии, нам это очень приятно. Уважаемая Ксения, о чем мы с вами сегодня поговорим?
Уважаемый Олег, сегодня мы с вами поговорим о том, как быть вежливыми и о нормах этикета. Ну а если серьезно, то мы поговорим вообще, что такое этикет, и обязательно обсудим, откуда он берется и как с ним потом жить.
Еще мы поговорим про наши личные границы, про то, что нас бесит, что мы можем с этим делать, что мы не можем с этим делать, и как вежливо отказываться от настойчивых предложений коллег. Поехали! Почему мы с тобой собрались поговорить про этикет?
Мне это актуально и интересно, потому что я не так давно пришла на новое место работы, и там я столкнулась как раз-таки с нормами, правилами, которые установлены в коллективе. А до этого у меня такого не было никогда, и мне стало интересно вообще все, что связано с этим.
Теперь мне стало интересно, где и как ты работала до этого, но надеюсь, что мы с тобой поговорим про это в следующих выпусках.
Обязательно.
Я, короче, согласен, это интересный момент для меня, например, потому что есть вопросы, на которые у меня пока нет ответов. Например, как вежливо отказывать коллегам. Я думаю, что мы с тобой до этого обязательно дойдем, и я тебе все свои вопросы задам. Давай попробуем вместе с тобой сформулировать, что такое этикет. Мне кажется, что это как минимум какой-то набор правил.
Правила могут быть гласными и негласными.
Они могут, наверное, распространяться на разные ситуации, на что еще?
Ну, на формат взаимодействия, в общем. Потому что все, что мне приходит в голову, это формат взаимодействия. Ну, то есть общение, не знаю, переписка, разговоры, шутки. В общем, все, что относится к формату взаимодействия.
Этикет может быть разным на разных уровнях. То есть это уровень в целом общества, это уровень компании, да, глобально, и уровень моего коллектива.
Возможно, еще какие-то маленькие группки внутри коллектива. Тогда в них еще какие-то дополнительные правила.
Хорошо, мне нравится. Давай пока остановимся на такой формулировке. Может быть, по ходу этого эпизода мы будем с тобой что-то новое узнавать и понимать. Давай примерно прикинем, что может входить в правила этикета.
Темы, на которые вы общаетесь.
Например?
Ну, например, там, политика.
Не говорим о политике.
Да, женщины, может быть, мужчины, личная жизнь. Возможно, не принято обсуждать ее в коллективе.
У тебя был такой коллектив, такой опыт? Ну, где что-то было не принято обсуждать.
У меня в предыдущем коллективе не было вообще никаких ограничений, поэтому мы обсуждали все, что угодно. Но я слышала про коллективы, в которых не принято обсуждать, допустим, личную жизнь.
Ну, это звучит вполне себе понятно. Мат и пошлые шуточки – это часть этикета?
Я бы сказала, что да, да. Туда же подкаты какие-то наверняка не случаются в коллективах.
Мне кажется, что это уже на уровень общества я бы отнес. Не про рабочий этикет.
А есть же прям коллективы, в которых там запрещено заводить отношения, а в обществе не запрещено заводить отношения.
Я думаю, что отношения на работе и подкаты – это тема для отдельного эпизода, и про это мы с тобой обязательно поговорим в будущем.
Да, но это как часть этикета, мне кажется, вполне себе.
Когда мы готовились к этому выпуску, ты говорила, что для тебя праздники и тусовки после работы – это тоже часть какого-то этикета. Почему?
Ну, в целом, как мне кажется, что праздники и тусовки – это может быть вообще какой-то частью корпоративной культуры, даже вот так вот.
Мы выходим на новый уровень.
Да, мы куда-то ушли на новый уровень, но давай поговорим об этом, потому что, видишь, у нас нет четких границ этикета. Тоже поведение на этих тусовочках, какие-то пьяные дебоши на тусовках, это как бы приемлемо в коллективе. У меня был случай, когда там чуть ли до драки не дошло на одном каком-то из праздников. Мне показалось, что было бы прикольно, если бы заранее мы бы понимали, что прям ужираться в говно — это не очень хорошая практика на коллективных собраниях.
Как ты думаешь, ты вообще вежливая? Ты хорошая коллега?
Слушай, ну мне кажется, что я очень хорошая коллега. То есть я стараюсь не нарушать ничьих личных границ. Я пытаюсь быть вежливой как раз-таки. В общем, я собой довольна.
И у тебя всегда получается?
Мне кажется, что практически всегда. Но, видишь, возможно, я себя вижу как-то через призму розовых очков, и надо было поспрашивать у коллег. Но я бы, по крайней мере, хотела бы к себе такого же отношения, которое я демонстрирую по отношению к другим. Мне кажется, что это показатель.
И ты никогда не можешь выйти за эти границы своей вежливости?
Да, конечно, могу. Мне кажется, что я иногда выхожу за них.
Давай вспомним последний случай.
Ну, я опять, наверное, кому-то писала после окончания рабочего дня.
Ну, Ксюша, ну как же так? Ну, писать после рабочего дня. Ну, есть же отложенные сообщения в Телеграме.
Да, есть, но, блин, это очень тяжело. Я говорю то, что иногда очень тяжело себя сдерживать, потому что как бы ты-то еще работаешь.
Ну, это же твои проблемы.
А может быть, другой человек тоже еще работает, и вы такие хоп-хоп, сконнектили, сразу информацию получили, и всем хорошо. Да, я согласна, что это не очень хорошая моя черта, но мне кажется, что иногда это можно. Если я, опять же, знаю, что тот человек, которому я напишу, нормально к этому отнесется. То есть тебе я больше после окончания рабочего дня писать не буду.
Мне ты не будешь писать, как минимум, потому что мы с тобой больше не работаем в одной команде.
Расскажи, сложно ли тебе? И вообще, насколько ты себя считаешь хорошим коллегой?
Мне кажется, что я практически идеальный коллега, потому что я стараюсь быть максимально вежливым, иногда даже себе во вред. Но, к счастью, иногда меня прорывает, к моему счастью, меня иногда прорывает, и есть моменты, когда я перестаю себя сдерживать.
А вот представляешь, для людей какой диссонанс они испытывают, когда ты очень вежливый, а потом резко начинаешь бомбить?
Я понимаю, и именно поэтому тема этикета и вежливости для меня интересна, и поэтому я хочу с тобой сегодня поговорить в том числе про то, как вот эту грань между «я вежливый» и «я невежливый» сделать чуточку более размытой.
А может быть, иногда стоит давать себе какую-то там слабину, чтобы тебя не прорвало потом как следует?
Безусловно, стоит.
Хорошо. Вообще расскажи, что тебя может разозлить и из-за чего ты бомбишь?
У меня есть такие моменты, когда меня просто бесят. Я не знаю, как тебе это объяснить, я, наверное, не знаю, как себе это сформулировать, но есть моменты, когда какой-то коллега на работе вот просто начинает бесить. Это могут быть какие-то личные причины, это может быть, не знаю, его манера общаться, это могут быть шутки. Просто вот если меня человек начинает бесить, я улетаю.
И как ты себя ведешь?
Невежливо.
Если тебя человек взбесил, ты почувствовал эту эмоцию, то ты ее ему выскажешь?
Короче, варианта может быть два. Если я в целом в хорошем настроении, если у меня много сил, я постараюсь как-то это придержать при себе и, не знаю, может быть, ответить человеку позднее, но уже рационально и конструктивно. При этом, если я уставший, если это конец вечера, если человек мешает мне работать и еще и ведет себя неадекватно, ну да, наверное, я могу ответить достаточно резко, но все равно буду держать себя в руках.
Вот, расскажи, как из этой конфликтной ситуации потом ты выходишь? Ты какую-то агрессию проявил, второй человек проявил агрессию, и что дальше? Как вы миритесь условно?
Вот обычно после того, как я проявляю какую-то... Это не совсем агрессия, это резкость. После этого человек перестает мне писать на какое-то время, и для меня конфликт решен.
Просто кажется, что эта история работает ровно до тех пор, пока тебе в ответ не встретится такой же резкий человек, и вот тогда у вас случится как будто бы какой-то серьезный конфликт.
Ты не поверишь, но мне гораздо комфортнее сейчас общаться с людьми, которые прямолинейно формулируют свои мысли, свои в том числе недовольства. То есть мне как раз гораздо меньше нравятся люди, которые общаются с тобой так вежливо, нежно как-то, да, а на самом деле за этим стоит какое-то их несогласие. То есть, блин, если тебе что-то не нравится, скажи это прямо.
Ну, с этим я согласна. Ладно, расскажи про какие-нибудь случаи конкретные, что тебя бесит.
Меня бесит, когда люди мешают мне работать. Когда у нас есть какие-то совместные задачи, я делаю все, что от меня нужно, быстро, вовремя и, как мне кажется, качественно. А потом процесс встревает из-за того, что кто-то о чем-то не подумал. Вот это меня просто вымораживает, и когда я с этим сталкиваюсь один раз, ну ок, я прихожу к человеку и говорю, что ну а давай мы там подумаем, как избегать этого в будущем. Но когда я встаю на эти грабли второй, третий, десятый раз, ну вот это честно бесит.
Ну то есть ты стараешься давать честный фидбэк насчет этого?
Я стараюсь 1, 2, 3 раза дать честный фидбэк, что пошло не ок, вместе постараться выработать, ну, какие-то правила на будущее, если это не работает, да, я в следующий раз могу честно сорваться. Еще мне очень сложно сдерживать себя и продолжать быть вежливым, когда нарушаются мои личные границы. Но это вопрос, который для меня очень такой абстрактный немножко, потому что далеко не все какие-то границы я могу четко сформулировать и донести до людей. Что ты про это думаешь?
В целом, нарушение личных границ там не только на работе, но и просто с людьми по жизни, это не очень хорошо. Но, опять же, вот эта вот какая-то линия вечно ускользающая, и непонятно, где личная граница человека как бы начинается, никто же в прямом виде никогда не говорит там вот здесь вот я ставлю заборчик, и за него, пожалуйста, не заходите.
Как ты чувствуешь нарушение твоих личных границ?
Я на самом деле очень редко чувствую, что мои личные границы нарушаются, потому что как будто бы у меня там действительно заборчик стоит, и я как бы всем показываю то, что там вот дальше вот этой черты, если я сама вас туда не пущу, то вы не пройдете. Я просто не буду ничего говорить на эту тему, и в большинстве случаев меня понимают.
Ты явно это проговариваешь?
В каких-то случаях да, я явно проговариваю это.
Например?
Ну, допустим, я не готова говорить про своего мужа с вами. Ну, как правило, никто особо и не рвется. Возможно, там ничего интересного нет. Вот всему причина.
А на что у тебя жалобы есть? Есть ли что-то в твоей работе, ну, в твоем взаимодействии с людьми, что тебя бесит?
Иногда я не понимаю, как общаться с тем или иным человеком. Я по долгу своей службы общаюсь с разными людьми. Кто-то более открытый, кто-то более закрытый, у каждого какие-то свои правила. Мне достаточно тяжело прощупать аккуратно, как общаться с человеком. Давай сразу же пример. Один человек не против, что ему пишут после окончания рабочего дня, второй человек категорически против. На берегу, как правило, это не оговаривается. Ты должен совершить какие-то попытки нарушения правил или там, ну, в целом, какие-то попытки коммуникации, чтобы понять, что приемлемо, а что неприемлемо. Никто не стоит на входе с табличкой «У меня такие вот правила». И это иногда меня бесит, потому что я сразу же не понимаю, как общаться с человеком.
Ну, мне кажется, это же нормально, это как в детстве, мы прощупываем границы, ты сначала ведешь себя так, как комфортно тебе, если человеку не ок, он тебе об этом говорит.
Так вот проблема в том, что не каждый человек тебе говорит то, что ему некомфортно, понимаешь?
Понимаю. Давай поговорим про то, что некомфортно тебе. Что это?
Мне некомфортно, когда, короче, ко мне просятся в гости.
Такое было?
Да, это было несколько раз, допустим, в контексте того, что я говорила, там, вот мы с моими друзьями собрались посидеть у меня, и кто-то из коллег говорит, о, круто, давай мы тоже придем к тебе. И я такая, воу, чуваки, типа, это не так работает. Я в целом не очень люблю гостей, и особенно, когда ко мне просятся в гости, это вообще очень странно.
Слушай, знаешь, мне кажется, я с этим сталкивался лет уже так 5 или 7 назад, когда только начинал работать там после института, и когда был еще вот этот формат больших тусовок. Да, когда мне сейчас 30, я понимаю, что у моих коллег-сверстников такого запроса в принципе нет.
Ну, может быть, да. Ну, то есть я как бы тоже в достаточно молодом возрасте это встретила, но тем не менее такое было. Но опять же, я же никому не говорила заранее, что «Эй, чуваки, пожалуйста, не напрашивайтесь ко мне в гости».
А кого-то ты вообще звала сама в гости?
Из коллег?
Ага.
Ну, если мы хорошо общаемся, то да, да, да. Что еще бесит? Бесит, когда просят работать в выходные? Мне просто кажется, что если нужно поработать в выходные, ты либо сам вызываешься, и тогда это ок, либо ты вежливо молчишь, это означает, что ты не хочешь. Но опять же, эти правила тоже ни с кем не обговаривали заранее, и я не ходила с табличками о том, что не просите меня работать в выходные.
Предложение поработать в выходные — это просто отвратительно, но я, наверное, с этим ни разу не сталкивалась, и мне как-то повезло. Меня дико бесит, когда в выходные пишут рабочие сообщения. Я понимаю, что человек просто отправил, вот как ты уже говорила, просто отправил сейчас, чтобы я там прочитал в понедельник. Но мессенджер у меня один на все. Я в нем общаюсь и с семьей, с родственниками, и с друзьями, и с работой. Когда я беру телефон и вижу вот этот красный кружочек, на котором написана цифра 437, мне как-то внутри тревожно становится от того, что вот там есть непрочитанные рабочие сообщения. И, блин, ребят, давайте пользоваться отложенными сообщениями.
Или, слушай, крутой лайфхак, который я изобрела, но я не знаю, вот как раз ты расскажешь, насколько он хороший. Я в начале сообщения, чтобы это было видно в превьюшке, пишу: это подождет до понедельника. Или это подождет до следующего рабочего дня. Это не срочно.
Тогда возьми это на себя, пожалуйста.
Вот-вот, а я тебе так писала. А ты мне не сказал, между прочим, что тебе это не понравилось.
И это абсолютно норм, потому что это, как мне кажется, штука про не про одного человека. Кто подстроится под правила, это вопрос. Где-то подстроиться комфортнее мне, где-то у меня не получается это сделать, и я буду транслировать, типа, нарушение своих личных границ.
Я бы сказала, что круто, когда человек сразу же говорит, что ему не нравится. Не пытается подстроиться, а пытается сказать сначала человеку: слушай, мне это не нравится. И тут ты тогда решаешь, подстраиваться или не подстраиваться. Возможно, и подстраиваться не придется.
Тебе часто говорят, что не ок?
Да вообще не говорят.
Ну вот видишь.
Ну вот я честно стараюсь говорить, если мне что-то не нравится. И тогда я получаю уже какой-то фидбэк. Либо окей, либо, блин, терпи.
Как ты относишься к тому, что тебе по работе могут позвонить, а не написать?
Я вообще не очень люблю разговаривать по телефону, если честно. Я думаю, если что-то очень срочное, то я нормально к этому отнесусь. Но, возможно, это норм для меня, потому что я с этим не часто сталкиваюсь. Но в целом не надо мне трезвонить по каждому случаю. Вот этого я точно не вытерплю.
Я вообще считаю, что критично срочных вопросов их очень мало. И классно, когда мне все пишут в почту. потому что почта не раздражает, я ее проверяю в то время, когда комфортно и удобно мне. Это, на мой взгляд, идеальный способ вообще коммуникации рабочей. А чатики, телеграммы, Slack и любые вообще другие мессенджеры — это реально инструмент для оперативной работы. Но тут важна грань. Кто-то сейчас занят своей работой, и для него важно оперативно получить ответ от меня. А я сейчас занят, ну, какой-то другой задачей, я не хочу отвечать. И снова мы утыкаемся в то, что где грань — непонятно. Кому должно быть комфортно, мне или вот тому Васе?
Ну вот давай пример. Один раз мне заказчик позвонил в 7 утра.
А у него сколько было?
5. У него был очень важный вопрос, но как бы он был несрочный, то есть это из разряда «как там дела у нашей задачи». Он меня спросил: «Доброе утро, Ксения, вы спите?» И тут я подумала, что, блин, все, моя очередь терпеть, потому что чувак очень важный. И я поняла, что, ну блин, ну с ним вот вообще никаких границ ты точно не построишь. Точно не сейчас. И поэтому мне пришлось подстроиться. Здесь как будто бы еще расстановка сил. Кто слабее, тот подстраивается.
Меня дико бесит, когда меня отвлекают. Если я в офисе, ко мне часто подходят коллеги просто что-то поспрашивать. Когда я сейчас работаю на удаленке, это те самые мессенджеры, которые постоянно мигают и о чем-то меня спрашивают. Ну правда, то есть когда человек хочет, чтобы я что-то сделал в срок, а потом начинает каждый час меня о чем-то переспрашивать, ну, ребят, ну типа так не надо.
Прикольно, а ты говоришь об этом?
Да.
Класс, уважение.
Давай так. Я либо говорю об этом явно, либо я мьючу людей. Это вот просто спасибо Телеграму за то, что можно мьютить конкретные чаты. У меня очень много коллег, ну на самом деле не только коллег, а в принципе людей замьючено. Это люди, которые вместо того, чтобы написать одно сообщение, они пишут по предложению в 10 сообщений. Всплыло одно уведомление. Ты такой, ну ладно, я почитаю там через 15 минут. Тебе второе уведомление, потом третье, потом четвертое. Человек, ты можешь сформулировать свою мысль одним сообщением, пожалуйста? И в итоге вот эти ребята у меня всегда улетают в мьют, и постепенно мне становится комфортней.
Слушай, круто, мне очень нравится наш диалог, потому что как будто бы можно узнать себя в каких-то таких вещах, которые нас бесят, потому что я иногда тоже грешу вот этими предложениями из 5 сообщений. Бывает.
Тут важно что? Давай вернемся к тому, что такое этикет. Этикет — это правило для того, чтобы нам с тобой было комфортно взаимодействовать. И мне кажется, если нет какого-то явно прописанного правила, что мы пишем одним большим сообщением, то абсолютно норм, что я не говорю тебе: «Ксюша, так не делай», а нахожу тот способ, как мне комфортно подстроиться под тебя. Я тебя замьючу, я открою Telegram тогда, когда мне будет удобно, и увижу все твои сообщения, прочитаю их разом.
Я здесь с тобой не соглашусь. Один раз мне коллега сказал: смотри, я пишу одним сообщением, и это мега удобно, потому что... И перечислил мне причины. И я подумала: блин, так это же действительно удобно. Класс, я также буду теперь делать. Возможно, иногда стоит сказать коллеге, что тебе неприемлемо, что тебе неприятно, чтобы он сам задумался, и, возможно, он просто не думал в таком ракурсе, в котором думаешь ты. Ему это самому будет откликаться, и он сам будет делать точно так же. Главное — это сделать аккуратно.
Мне кажется, это все делается через то самое я-высказывание.
Я-высказывание?
Я отвлекаюсь, мне некомфортно, когда ты пишешь мне 7 сообщений вместо одного. Ну, типа формулировка мысли от того, что чувствуешь и испытываешь ты. Ну, то есть говорить: Вася, ты козел, потому что не можешь написать одно сообщение, это так себе.
Я согласна с этим. Слушай, ты мне еще жаловался как-то раз про духи. Расскажи мне про это.
Это просто бомба. Мне кажется, это одно из сильнейших нарушений моих личных границ. Вот представь себе картину. Утро. Я дошел до работы пешком. Я подышал свежим воздухом. Я захожу в маленький лифт 2,5 квадратных метра. Вместе со мной заходит какая-то девушка с другого этажа. И лифт наполняется ароматом ее духов. Так что у меня начинают слезиться глаза. Меня закладывает нос. Я еду до 10 этажа, и мне кажется, что я готов умереть уже где-то к 5.
Слушай, ну а как же о вкусах не спорят? Может быть, ей-то кажутся отличными эти духи. И всем вокруг кажутся отличными эти духи. А вот просто тебе не нравится.
Духи — это прикольно. И мне даже запах может нравиться. Это вопрос о том, насколько человек сильно обмазался духами. Ну, мне кажется, это просто вопрос какого-то неуважения.
Ладно, с этим я согласна, потому что даже меня, как представителя женского пола, порой раздражает едкий запах духов.
Есть еще одна тема про запахи. Когда не было удаленки, и тут ей огромное спасибо, что я перестал это испытывать, но это просто ад, когда человек на рабочем месте в open space жрет беляш. Понимаешь, беляш или чебурек. Короче, это какие-то флешбеки в то время, когда я ездил в институт и там заходил в павильон с беляшиками на вокзале. но я очень не хочу возвращаться туда, типа, пожалуйста, нет. Не надо есть еду, которая так сильно пахнет на рабочем месте. Ладно, ты там йогурт выпил, ладно, фруктик съел. Фруктики вообще, кстати, прикольно. То есть, когда на рабочем месте начинает пахнуть открывающейся мандаринкой, это классно?
Вот видишь, какая избирательность. А кому-то может не нравиться запах мандаринки. Кто-то, допустим, на диете сидит, и он такой думает, господи, только бы едой не пахло. А тут мандаринка.
Ну, лучше мандаринка, чем беляш.
Да лучше, чтобы вообще, мне кажется, не было никаких таких запахов еды, если есть кухня.
Короче, хвала удаленке. Спасибо, что теперь через камеру мы запахи не ощущаем.
Тебе важно, как выглядит человек. Опрятный он, не знаю, там чистая одежда, чистая обувь, чистая голова.
Слушай, по факту, наверное, мне это абсолютно не важно. Конечно, визуально смотреть более приятно на людей, которые выглядят опрятно, там свежевымытые, в каких-то блузочках, пиджачках, но... Когда мы говорим о работе, это вообще не критично.
Я бы сказала то, что мне важно, чтобы от человека не было никаких посторонних неприятных запахов. Потому что бывает такое, что ты подходишь к человеку для взаимодействия и испытываешь какие-то не очень приятные ощущения. Вот мне кажется, что главное, чтобы хотя бы ничего из этого не было. Пожалуйста, не пахните.
Важная этическая ремарочка. Иногда люди, во-первых, не знают, что от них пахнет, и им нужно об этом сказать. Причем сказать этично, как-то вежливо. А иногда
вообще
может
быть... непонятно, как это сделать, как можно вежливо человеку сказать, что от него пахнет.
У меня нет ответа на этот вопрос.
У меня тоже нет ответа. Если у вас есть ответ на этот вопрос, обязательно напишите его в комментариях, потому что, возможно, это решит чью-то судьбу.
Ты должна понимать еще одну вещь. Иногда с запахами просто ничего нельзя сделать. То есть это просто биологическая особенность человека. Вот так работает его железы, его организм, и он просто никак не может с этим справиться.
Но если он может, то пускай он попробует, пожалуйста.
Но в целом, да, если мы говорим про обычного здорового человека, то мне кажется, просто мыться хотя бы раз в день решает большую часть проблем.
Хвала душ.
И удаленке.
После рабочей тусовки. Расскажи, как ты считаешь, в рамках этих мероприятий должны быть какие-то нормы или нет?
Я понятия не имею, потому что на тусовки после работы коллективной я перестал ходить уже достаточно давно. С того момента, когда я перестал употреблять алкоголь, то есть очень много лет назад уже, мне это просто стало неинтересно. Наверное, тут для меня важный момент только в том, что когда я отказываюсь от такой тусовки, все начинают говорить, типа, да нет, Олег, пойдем, да будет интересно, да будет весело. И вот эти сообщения от бесконечного количества людей, что надо бы сходить, что это некрасиво, вот это меня прям бесит. Это мой выбор, это мои границы и мои интересы в другом, ребят. Я вечером займусь своими делами, мне будет классно. А на самой тусовке, мне кажется, правила действуют такие же, как и везде. Ну, надо быть человеком.
Ну, я с этим, да, согласна, но я бы все-таки сказала, что какое-то панибратство на таких тусовках — это не очень.
Да почему не очень? Это же может быть абсолютно нормально, если ребятам это ок. Если команда уже давно друг друга знает, если все перезнакомились, передружились, почему нет?
Я просто была свидетелем, как один обычный сотрудник пытался как-то в некрасивой форме вести диалог с руководителем. Прям, знаешь, там типа «чувак», «пацан», типа вот так вот. И для меня это было так дико, я как будто бы испытывала даже дискомфорт.
Ну, это тебе было стыдно за него.
Да, да, какие-то границы должны все-таки сохраняться даже и на таких тусовках.
Я бы тут добавил пару мыслей про субъективизм Сартра, но не буду. Подкаст у нас с тобой про работу, а не про философию.
Чтобы вы понимали, он только что гуглил фамилию этого чувака.
Есть ли что-то еще, что бесит тебя в поведении твоих коллег? Что тебе не ок?
Да я бы сказала, что нет. Все остальное мне в целом ок. Я вообще достаточно нераздражительный человек. Я понимаю, что мне ок, что мне не ок, но я готова с этим смириться, и что мне не ок прям супер точно, и это я готова решать.
А как ты относишься вот к этой избыточной вежливости, когда тебе пишут огромное письмо для того, чтобы задать один вопрос?
Ой, мне кажется, это не избыточная вежливость, это просто чувак не умеет формулировать свои мысли. Если хочешь что-то спросить, спроси.
Мне кажется, это отличное правило вообще в целом про этикет. Если хочешь что-то спросить, спроси. Если что-то не ок, спроси. Если кому-то что-то не ок, тебе скажут.
Ну и если тебе что-то не ок, и ты беспокоишься, то тоже скажи об этом.
Хорошо. Я тебе сейчас бесконечно много рассказал вещей, которые меня бесят. Что мне с этим делать?
Я думаю, то, что тебе нужно проанализировать, с чем ты готов смириться, а с чем ты не готов мириться. Если ты с чем-то не готов мириться, то тогда тебе нужно просто начать решать этот вопросик и пытаться искать для себя какие-то варианты решения.
Например?
Легче рассматривать, наверное, на каком-то конкретном примере.
Давай рассмотрим на конкретном примере. Меня дико бесит, когда люди протягивают мне руку для рукопожатия, и это настолько вялое рукопожатие. Ощущение, что это мягкая игрушка какая-то.
Я слышала, что еще могут поглаживать.
Меня, к счастью, пока никто не поглаживал, по крайней мере, в рамках рукопожатий. Я рукопожатие воспринимаю как честно приветствие, то есть это какой-то важный для меня жест. И когда я встречаю вялое рукопожатие, что мне делать? Мне надо об этом сказать человеку или нет?
Ну вот смотри, со мной редко здороваются рукопожатиями, и меня такой вопрос особо не волнует. Но я бы на твоем месте все-таки проанализировала, какая часть людей вообще вот эти вот тебе вялые рукопожатия предоставляет.
95%.
95% вялых?
Серьезно, серьезно.
Господи, ужас.
Я не знаю, почему так.
Ладно, как бы начала бы вопросик решать я? Я бы поспрашивала у своих, допустим, коллег, с кем я хорошо общаюсь, которые общаются с теми же людьми, также вялыми кажется им рукопожатие или нет? То есть, возможно, что только тебе кажется, что рукопожатия вялые, а все остальные считают, да, отличное рукопожатие, как обычно, супер.
Вот уже в этот момент я готов смириться. Я не хочу проводить исследования, как кому рукопожатие моих коллег.
Если 90% тебя людей не устраивают, то я бы, наверное, бы не сказала бы этим людям, что мне не нравится, как они со мной здороваются.
Давай другой конкретный пример. Меня бесит, когда коллеги в моем кабинете громко разговаривают по телефону, и я даже говорил об этом, кажется, много с кем, и это не нравится никому. Почему это продолжается?
Я бы, наверное, бы вышла куда-нибудь на уровень повыше, условно, к менеджеру, и сказала бы, что, у нас тут как бы офигеть, как много людей, кому не нравятся эти громкие разговоры, давай подумаем, что с этим можно сделать. Потому что я говорил, и никаких изменений не произошло. Если в целом вас большинство, то мне кажется, продвигать какие-то идеи гораздо легче.
Совет, пожалуйся маме.
Давай вернемся к той теме, которая как раз-таки тебя волновала больше всего, и ты ее рассказывал в самом начале нашего подкаста. Отказывать кому-то очень сложно. Что с этим делать?
Это я тебя спрашиваю, что с этим делать?
В общем, мне тоже очень тяжело отказывать людям. Мне кажется, что в целом практически всем людям тяжело отказывать друг другу, но мне хочется, по крайней мере, верить в это. Я начала свой долгий путь с того, что я начала отказывать по каким-то непринципиальным вещам. Непринципиальным не для меня, а для того, кто просит.
Это тебе еще надо как-то понять, насколько это принципиально для человека.
Ну, интуитивно-то ты же все равно понимаешь. Можно же начинать не с коллег, а, допустим, с друзей.
Да, когда ты начинаешь думать за других людей, это ужасно.
В общем, я начала с друзей. С тех людей, которые не должны особо обижаться на мои отказы.
У тебя остались друзья еще?
У меня мало друзей. Но тем не менее, в целом это работает. Мне действительно стало легче отказывать после того, как я начала отказывать своим друзьям. Потому что, во-первых, это практика. Во-вторых, ты видишь фидбэк, на тебя не обижаются, и тебе как будто бы подсознательно становится легче отказывать, потому что ты видишь, что на тебя не обижаются. Коллегам мне очень тяжело отказывать до сих пор. Мне кажется, что обязательно меня обидятся или посчитают, что я какой-то плохой человек. У тебя такие же, да, мысли, причины?
Наверное, да. Вообще, когда я сталкиваюсь с потребностью кому-то в чем-то отказать, у меня много работы, а мне предлагают что-то еще. Причем, не предлагают, а просят.
Вот, у меня недавно была такая ситуация на работе. Что я сделала? Я человеку написала список причин, почему я не смогу это сделать. То есть, это объективные причины.
100 причин от Ксении, почему я не буду этого делать. Подчеркните нужные.
Нет, серьезно, там объективные истории. То есть, я рассказала, чем я занималась, чем мне еще предстоит заниматься, и почему в мой слот времени просто не умещается эта задача. И человек понял. Я была очень приятно удивлена.
Этот человек еще должен понимать, что это за задачи, почему они действительно важны и почему то, с чем пришел он, не так важно, как то, что ты делаешь сейчас.
Да, приходится объяснять. Потому что я всегда стараюсь ставить себя на место того человека. Ты сейчас скажешь, что неправильно думать за других, но я, тем не менее, так делаю и очень себя хорошо чувствую при этом, при всем.
Это главное.
Не знаю, попробуй, может быть, и у тебя тоже пропадет какая-то такая тревожность. Разреши себе подумать за других.
Нет, не буду.
Ладно, в общем, как обычно.
Давай подведем краткие итоги нашего сегодняшнего разговора. Мне кажется, особенно важным в теме этикета разговаривать, потому что не поговорив с человеком, не поговорив с коллективом, невозможно понять, какие нормы приняты. Все, что мы додумываем, мы додумываем.
Если вам что-то очень сильно не нравится, то попробуйте в первую очередь поговорить с коллегами. Возможно, это то, к чему просто можно прийти, договорившись. А еще обязательно пробегитесь по списку тех вещей, которые нас с Олегом бесят. Возможно, вы где-то увидите себя и задумаетесь о том, что можно что-то поменять.
Резкие запахи духов и беляшей одинаково неприятны. Уважайте друг друга и личные границы, будьте вежливы. А если вам понравился этот выпуск, подписывайтесь на нас на разных платформах, пишите нам комментарии. У нас есть аккаунты в Инстаграме и в Телеграме, ссылки мы оставим в описании к этому выпуску.
И вообще, делайте свою жизнь более комфортной. Пока-пока.
Обнимаем.